История – это не о прошлом. История – это о настоящем и о будущем. Известный писатель, публицист и политик Николай Стариков и его гости рассказывают о главных событиях российской и мировой истории и о их связи с настоящим. Наследие. Мы погружаемся в прошлое, чтобы понимать и видеть будущее. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире программа «Наследие». Я Николай Стариков. Сегодня мы с вами погрузимся в Советское информационное бюро, или коротко Софинформбюро. Вспомним, кто создал эту организацию, кто стал ее олицетворением, какой вклад Софинформбюро внесло в нашу победу. И в гостях у нас сегодня с вами журналист, член Совета по правам человека при президенте России, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Малькевич. Добрый вечер.
Николай Викторович, добрый вечер.
Ну, давайте начнем с того, кто отец-основатель Совинформбюро и когда эта организация...
Или, может быть, начнем с того, что нашим зрителям напомним, что это за организация.
Давайте.
В 41-м году, через два дня после начала Великой Отечественной войны, появилось Советское информационное бюро, то есть, если совсем просто, единый орган, подчиняющийся ЦК ВКПБ, отвечающий за пропаганду, за информирование. Здесь мы должны еще раз сказать, что ничего плохого в слое пропаганды нету. У нас ведь все эти, в кавычках, любимые нами иноагенты любят вот там кремлевские пропагандисты, там Z-пропагандисты, пропагандист Малькевич. Пропаганда здорового образа жизни. Хорошее же словосочетание. Что в этом такого, да, ну, как бы... Странного, обидного.
Но что-то мне подсказывает, что в июне 1941 года, через два дня после нападения Гитлера, речь шла немножко о другой пропаганде.
Это понятно. Но я говорю о том, что надо было решать, естественно, задачи, в общем, где-то и сборки духа людей, да, работы с общественным мнением, если мы будем оперировать в терминах сегодняшнего дня, и информирование. Да, по принципу одного окна, потому что Совинформбюро готовило те самые сводки, которые публиковались в газетах и озвучивались на радио. Ну, как говорится, было бы телевидение, значит, зачитывались бы и дикторами на телевидении.
А был бы интернет, блогеры бы снимали ролики по тем текстам, которые готовило Совинформбюро.
По поводу интернета, видишь, мы немножко все так сваливаем в кучу, но, пользуясь случаем, я повторю, и, по-моему, даже в этой студии когда-то говорил, у меня есть любимая присказка, что если бы во время Великой Отечественной войны существовал бы экстремистский, признанный экстремистским запрещенный в России Facebook, то не очевидно, чем закончилась бы война для нас. Но можно как-то экстраполировать шутку и сказать, что в целом про социальные сети, потому что мы же видим, какое количество у нас, в кавычках, знатоков военного дела, все обсуждают, правильно ли поступил тот или иной военачальник, а давайте проведем опросы, давайте проголосуем, там, знаешь, например, кто за то, чтобы наступать здесь, а кто за то, чтобы сдать тот или иной населенный пункт, а также обязательно еще вот эти придут, значит, условно говоря, мирные переживающие, которые скажут, этот полководец гад, он там неправильно, он губит всех и так далее, и так далее.
А на самом деле так и было, только интернетом того времени было радиовещание. И, насколько я помню, в период Великой Отечественной войны советских граждан обязали сдать радиоприемники, чтобы они не могли слушать немецкое радио, да, чтобы была именно одна и та же точка зрения, которую формировало Совинформбюро, и, собственно говоря, я даже не могу сказать хоть какого-то тени сомнения, что это решение было абсолютно правильным. То есть было радиовещание, через это радиовещание доносилась нужная информация, были выработаны определенные стандарты, и что важно сказать, ну, наверное, не каждую сводку Совинформбюро, но, по крайней мере, первые несколько точно Сталин читал, подписывал, корректировал, пока не наработались какие-то стандарты.
Безусловно. И он, естественно, все это дело, ну, выражаясь современным языком, мониторил. Ну, почему настолько мы вот подробно все это проговариваем, да, и почему там со мной? потому что я с июня 22 года существенную часть времени провожу в зоне специальной военной операции, там в том числе создавал средства массовой информации и являюсь убежденным не просто сторонником необходимости появления Совинформбюро 2, но я понимаю, что это, ну, не то, что там назрело, перезрело давно, ну, это вот огромная наша, ну, боль, что ли, отсутствие такого Совинформбюро. При этом я понимаю, насколько сложно его сейчас сделать, потому что для того, чтобы выходила некая согласованная сейчас сводка, надо, чтобы в одной комнате оказались представители, значит, Минобороны, Росгвардии, Федеральной службы безопасности, в общем-то, МВД.
А еще и МИДа, потому что Совинформбюро вещало и на другие страны.
Да, это тоже, но я говорю хотя бы для старта, если мы говорим про Совинформбюро применительно к постоянной, не просто ежедневной, а, ну, в идеале, там, конечно, ну, ежечасной, ну, хорошо, там, раз в два, в три часа сводки из зоны специальной военной операции, то тогда вот должны совпасть взгляды, позиции, ну, вот минимум у этих четырех структур, да, ну, Минобороны, Росгвардия, ФСБ и МВД.
Это, безусловно, сложно, но у нас.
И добавим туда еще и внутриполитический блок, потому что нужно учитывать, ну, какие-то позиции власти на местах, потому что... А, еще МЧС. О, еще МЧС, видишь.
Вот я думаю, что сейчас самое время нам вернуться к фигуре создателя, того, кто возглавлял Совинформбюро, потому что мне кажется, что часть противоречий, вот, о которых, Александр, ты сейчас сказал, она была устранена через фигуру того, кто возглавил, потому что он занимал, во-первых, не одну должность, а несколько, да, и, соответственно, тогда согласования были легче. Поэтому, ну, вопрос, да? Да,
я сейчас, чтобы закончить вот этот кусок, просто скажу еще раз. Беда наша, и Николай Викторович Стариков, как популярный публицист и блогер, это тоже понимает и чувствует, что у нас из зоны специальной военной операции, из наших вернувшихся домой, наших исконно российских регионов, идет порой такой вал информации, да, где черт ногу сломит. Мы много раз с этим сталкивались, в том числе с валом фейков о том, что туда зашли, на самом деле не зашли, эти наступают, не наступают, паника, все пропало. И вот это, ну, мягко говоря, неправильно. Почему я добавил помимо МЧС еще и местные региональные власти? Потому что они на месте знают там последствия тех же ударов, там, где что болит, образно говоря, это все необходимо учитывать. Вот во время Великой Отечественной войны у нас это Совинформбюро было. Теперь переходим к создателю, к руководителю первому, и, наверное, можно объяснить, почему вот я так этой темой горю. Потому что Александр Сергеевич Щербаков, который Совинформбюро создавал и руководил, это фигура удивительная, во-первых, и, во-вторых, удивительно несправедливо забытая.
Вот здесь я хотел повторить еще раз имя, фамилию, отчество, и чтобы каждый из наших радиослушателей задал себе вопрос, а знает ли он Александра Сергеевича Щербакова? Да. Вот боюсь, что не каждый может сказать, мягко говоря,
и что это он знаком. И это при том, что мы проговорим, да, то обилие должностей, которые он тащил на себе во время Великой Отечественной войны. Давайте вот поставим две такие важные отметки. Почему я заинтересовался им, помимо того, что я сам журналист, и тема Совинформбюро мне близка. В 1938 году Щербаков был первым секретарем Донецкого обкома партии. Собственно, я как вот голос новых регионов все это изучал, что называется, на месте. В центре Донецка есть потрясающий, шикарный, очень красивый парк. Парк культуры и отдыха имени Щербакова. При этом, продолжая заданный Николаем Стариковым вопрос, ты и в Донецке спросишь, на улице тебе половина не скажет.
То есть... А вот нам пишет один из наших слушателей. Я очень хорошо знаю Александра Сергеевича Щербакова. Дорогие друзья, хотел повторить, так сказать, контакты наши, чтобы вы могли нам сообщить, знаете или не знаете вы, ну, этого замечательного человека.
Мне кажется, это важно, но было бы здорово тогда в хорошем смысле слова подискутировать с уважаемыми слушателями программы, потому что знают как кого.
А это мы во второй части будем принимать звонки. Итак, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Телеграм-канал «Радио говорит МСК» и ютуб-канал «Говорит Москва». Ну и телефон прямого эфира, дорогие друзья, я попрошу вам, и назову его, и попрошу вас звонить во второй части. Итак, Александр Сергеевич Щербаков.
Таким образом, значит, он в 37-м году, по-моему, даже полгода всего руководил Донецкой областью, Донецком. Вот этот парк в центре есть, он очень красивый, действительно ухоженный, и несмотря на обстрелы, это в центре Донецка, и в самые сложные времена он был в очень достойном состоянии. Более того, когда я там гулял, и переходишь через, по мосту через речку, там люди, как принято во многих российских городах, нарушают и купаются в реке. Но молодежь донецкая, даже мои любимые донецкие журналисты и журналистки молодые, они, что называется, в этом плане в хорошем смысле слова, не в зуб ногой. То есть, ну, парк Щербакова знают, да, это наш парк, там все, кто к Щербакову. При том, что в здании правительства Донецкой Народной Республики, в центре Донецка, как у этого здания сейчас и бюст Александра Захарченко установлен, внутри висят фотографии всех руководителей региона разных лет, и висит фотография Щербакова, да, то есть это, в общем... Причем, кстати, фотографий очень мало ведь его. В основном везде гуляет его эта классическая фотография такого тучного мужчины в круглых очках. В общем, как-то вот...
Но она, мне кажется, была сделана позднее, когда он перешел на следующее место работы.
Это да, но я имею в виду, что нет такого, что вот там кто-то пришел, и у тебя там раз, вся стена, куча фотографий, при том, что он...
А есть этому объяснение, дорогие друзья. Вот ну, иногда мы сталкиваемся в нашей истории с фигурами, которые много вложили, заслужили памяти, но как-то они вроде есть, но их нет. Да?
А почему так?
Есть парк.
Почему?
А потому что на определенном этапе, когда нужно поддерживать исторический интерес, формулировать его, расширять, снимать фильмы, писать книги, кто-то не давал этого делать. Вот в данном случае в судьбе Александра Сергеевича Щербакова этим кто-то стал Хрущев. Дело в том, что после Донецкого, руководства Донецком, Щербаков перешел на работу в Москву и сменил Хрущева на посту первого секретаря. Вот Хрущев не любил Щербакова. И поэтому, когда он стал руководителем, Щербакова, ну не то чтобы вычеркнули, вот в Донецке он есть, а в Москве как-то его не видно. А ведь он возглавлял Москву, ну, в период, да, вот, войны.
Я за что люблю Николая Старикова, говорю я честно в программе Николая Старикова. Ну, тут надо, наконец, как-то как дисклеймер сказать. Вообще, я знаю Николая Викторовича Старикова с 93-4 года.
И поэтому есть, мы на «ты».
Да, ну, то есть, и с тех пор, в общем, всегда и первую книгу его тоже прочитал, и с тех пор, значит, вот его читатель активный. Но на самом деле, друзья, вот вдумайтесь, полгода он руководил Донецким регионом, там есть парк имени Щербакова в центре, и плюс-минус имя как-то зафиксировано его. С 1938 года до 1945, 7 лет, всю войну, Щербаков руководил и Москвой, и Московской областью, и... Ну, я, может быть, заблуждаюсь...
Да, дорогие друзья, вот если мы искренне ошибаемся с Александром Александровичем Малькевичем, вы, пожалуйста, нас поправьте в смс-портал, напомню.
Да, потому что...
7-925-48-94-8.
Я честно говорю, ну, я не москвич, я петербуржец, и...
Уже пишут. Так. Александр из Москвы нам сообщает, в Москве была станция метро Щербаковская, а в 90-х годах переименовали в Алексеевскую.
Ну, знаете, я тут сейчас не политкорректно, даже это слово не подходит, не съязвлю. То есть, Войковская осталась в Москве?
Войковская осталась.
Ну, то есть, понимаете, да, к чему я, так сказать, пытаюсь разжечь тут...
Войков — это дипломат, который был застрелен на своем посту. Вот поэтому осталось.
А
отдельно как-нибудь об этом
поговорим. Бэкграунд Войкова.
Убит был как дипломат. Как дипломат России был застрелен на вокзале в Варшаве. Сегодня, ну, мы понимаем, кому мы должны симпатизировать. К российскому дипломату, убитому поляками и белогвардейцами, в данном случае врагами России, на вокзале.
Хорошо.
То, что было до этого, давайте оставим.
Хорошо. А сколько у нас в разных городах России осталось улиц, названных именами, ну, в общем-то, палачей большевистских? Ну, то есть, эти улицы остались, а вот станция метро Щербаковская...
Сан Саныч, я предлагаю сейчас не Хорошо. Возвращаться к дискуссии, потому что у нас много улиц террористов
таким есть. Образом, это отдельный смотрите, вопрос. Смотрите, человек 7 лет руководил Москвой и Московской областью. Всю войну руководил регионом. И, значит, что есть?
Ну, переименованная станция метро.
Все.
Пока все.
Ни переулка там, ни сквера, ни того, ни сего... Можно было бы памятник поставить. В этом году исполняется не только 80 лет Великой Победы.
Ольга нам пишет, так. Прошу прощения. Улица Щербаковская идет от метро Семеновская в область в Москве.
А она в его честь названа?
Я думаю, что Ольга именно на это нам, собственно говоря, и намекает. Но мы...
Проведем. Нет, на самом деле, огромное спасибо всем, кто включился, потому что мы это все проанализируем, а я... При поддержке Николая Старикова мы все-таки там, как принято говорить, два лома, лидеры общественного мнения, будем эту тему качать. Значит, смотрите, в этом году исполняется 80 лет со дня смерти Щербакова. Человека, который... Вот вы просто вдумайтесь, ну, я когда со студентами говорю, студентами-медийщиками, мне приходится, ну, в такой, в легкой форме доносить им историческую правду, поэтому я пытаюсь шутить и говорю, что, наверное, он мог совмещать такое количество должностей, потому что не было смартфонов, интернета, и не отвлекали
разные вещи. Какие должности?
Да. Значит, смотрите, он руководил Москвой, Московской областью, раз. Он руководил всю войну с Совинформбюро, то есть был... министром пропаганды.
Ну, по сути, да.
Ну, в общем. Он был секретарем ЦК ВКПБ. Отвечающим, в том числе, и там тоже вот за агитацию, пропаганду, там, за идеологию. Он руководил главным военно-политическим управлением...
42-го года.
Красной армии.
То есть был замминистром обороны.
Он в том числе был какое-то время, год-полтора, замнаркома обороны, но при этом, да, то есть он был главным в армии еще там, да, вот за политработу
отвечал. За политработу, да. В армии отвечал, да?
И мне кажется, там еще какая-то была нагрузка, но даже вот это, ну, чтобы осознать масштаб, то есть он был одновременно и Собяниным, и Воробьевым, если так вот мы...
И на этом круг обязанностей у него не
исчерпнул. И добавим исчерпнул. Во время войны. То есть в 41-м году, когда немцы стояли под Москвой, вопросы, так сказать, хозяйственные, московские, были на Щербакове параллельно с вопросами идеологии и параллельно с пропагандой.
То есть, вот здесь, дорогие друзья, Александр Александрович Малькевич уже сказал, что в этом году исполняется 80 лет со дня смерти Щербакова. Здесь нужно просто назвать дату смерти его. 10 мая 1945 года. То есть человек столько на себе тащил, столько вез, выложился весь, и на следующий день после победы скончался. Но мне кажется, более говорящие даты для того, чтобы понять, как этот человек работал, ну, сложно себе представить.
Это да? На самом деле, знаете, если так вот пытаться языком массовой культуры рассказывать про нашу историю, безусловно, это тема для фильма художественного, для сериала. Потому что, ну, вот тоже говорят, сгорел на работе, но он сгорел не на работе, он, может быть, не совсем корректно прочитает, после работы. То есть вот когда была выполнена важнейшая задача, мы победили. Война завершена. Огромная, значит, ну, Москву отстояли, там, значит, мы на... не только внутри, но и на международной арене, потому что он еще 43-го года заведовал в ЦК отделом международной информации. То есть как раз вот когда мы двинулись...
Так сказать... он работал 24 часа в сутки, поэтому было все равно. Еще должность, все равно 24 часа.
Ну вот да, и вот все, мы победили 9 мая... Все, вот 10 мая наступило, и он к вечеру сгорел от инфаркта, и поздобавим, 44 года.
Ну, тут человеку, даже есть... добавлять-то нечего. Наши слушатели продолжают нас информировать. Здравствуйте, пишет Степан. Нашел улицу Щербакова в Брянске и в Калужской области, городе Людиново, через поиск навигатора.
Ну, коллеги, я, смотрите, буду признателен, мы потом всю эту вот информацию соберем, которую вы направляете уважаемому Николаю Викторовичу Старикову, но хотелось бы верить, что это улица в честь именно того Щербакова.
Ну, это тоже нужно, конечно, проверять.
Потому что, ну, фамилия распространенная, ну, вообще-то надо...
Я предлагаю двинуться дальше в рассказе про Совинформбюро, потому что про создателя Совинформбюро, мне кажется, мы сказали сейчас достаточно, чтобы все начали узнавать его биографию, смотреть его портрет, ну и, конечно, понимать, какой вклад этот человек внес в победу. Вопрос, Александр Александрович, какой вклад внес не сам Александр Сергеевич Щербаков, он создал Совинформбюро, а какой вклад Совинформбюро, сама организация, внесла в победу?
И знаешь, я еще скажу вот непредкорректную вещь в связи с Совинформбюро тоже. Я вспомнил свои выступления перед студентами. Звучит грубовато, обязательно кто-нибудь обидится, тем более мы в таком здании находимся, внизу доска висит на здании мемориальное. Но к вопросу несправедливости, да, то есть ведь спроси любого, и я сам, кстати, у себя проводил в Телеграм-канале опрос там про там, главный пропагандист победы. Побеждает, естественно, с большим отрывом кто? Левитан.
Да.
Голос победы, действительно, блестящий диктор, но, друзья, ну, постараюсь корректно, надеюсь, нормальных наших уважаемых слушателей ничего не обидит. Левитан читал тексты, которые писал фактически ему Щербаков и команда Щербакова.
Команда Щербакова состояла из профессионалов, в том числе, ну, практически все великие советские писатели работали в той или иной форме, они были корреспондентами на фронте. Ну, просто один факт. Один из авторов наших любимых книг «12 стульев» и Илья Ильф и Евгений Петров, вот Евгений Петров погиб на фронте, будучи корреспондентом Совинформбюро.
Ну, так сказать, там нет, там, понятно, конечно, сотрудничали все наши вот титаны пера. Но, повторю еще раз, поскольку, упаси Боже, у меня нету в намерении там оскорбить там память чью-то, но, еще раз, то есть человек с блестящим голосом, интонациями читал текст, ну, по бумажке.
Вот Игорь пишет нам, очень интересно, посмотрел Википедию. Ну, лучше Википедию не смотреть, да, но, значит, Щербаковская в Москве названа в честь Щербакова Петра Петровича.
Вот.
Щербаковская, вот, пишут, метро, в честь профсоюзного деятеля, или улица Щербаковская названа,
конечно, конечно,
в честь профсоюзного деятеля Петра Петровича Щербакова.
Друзья, и я убежден на 95%, что в тех городах, о которых мы говорили про улицу Щербакова, это все другое, потому что надо ковыряться, но Щербаков, в общем-то, он, ну, в широком смысле слова москвич там, да, ну, москвич, подмосквич, там это плюс-минус не суть важно, он уроженец московского региона. И не поверю я в то, что там в Брянске в его честь назвали улицу, и чудом удалось ее сохранить спустя, так сказать, годы.
Вот. Хотелось бы еще немножко сказать, потому что первая часть программы у нас потихоньку подходит к концу, конечно, и о Юрии Борисовиче Левитане. Сегодня наша программа больше все-таки о создателе Совинформбюро, но Юрий Борисович Левитан по праву стал лицом Совинформбюро.
Конечно.
Несколько фактов, ну, о биографии. Да, он родился в 1914 году. В 19 лет его заметил Сталин, когда включил радио, а там молодой диктор читал что-то. И в 19 лет Сталин попросил, ну, Сталин попросил, это считайте, как наказал, да, чтобы все важные документы, доклады Сталина читал именно этот диктор. Левитан блестяще с этим справлялся. В 41-м году ему было 27 лет. Это не метр, там, 60-летний, какой он может показаться по его голосу. Это совершенно молодой мужчина, и он блестяще, конечно, исполнял свою работу. И я думаю, что он внес громадный вклад в нашу победу, потому что все-таки ощущение, любовь людей к голосу Левитана, к тому, что он делал, оно и сделало его, ну, и сделало его, по сути, бессмертным.
Я здесь ни в коем случае это не оспариваю, понятно. Просто я, как человек, в том числе и пишущий, подчеркиваю, команда Щербакова и сам Щербаков готовили те сводки, которые Левитан зачитывал. Зачитывал блестяще. Но у нас получается, что все эти люди остались в тени незаслуженно.
Ну, дорогие друзья, первая часть нашей программы потихоньку заканчивается. Мы сейчас уйдем на выпуск новостей и продолжим обсуждение Советского информационного бюро, его создателя, его лица, Юрия Борисовича Левитана, и того вклада, который эта организация внесла в нашу победу. Ну и, конечно, здесь волей-неволей напрашиваются параллели сегодняшним днем. Будем ждать ваших звонков после выпуска новостей. И, пожалуйста, давайте продолжаем поиски улицы, парка, города, названного в честь Щербакова, но только Александра Сергеевича. Легко запомнить, потому что имя отчество, как у Пушкина. Пушкин наше все. Итак, выпуск новостей, и скоро вернемся.
История – это не о прошлом. История – это о настоящем и о будущем. Известный писатель, публицист и политик Николай Стариков и его гости рассказывают о главных событиях российской и мировой истории и о их связи с настоящим. Наследие. Мы погружаемся в прошлое, чтобы понимать и видеть будущее.
Дорогие друзья, мы продолжаем программу «Наследие». Сегодня обсуждаем Совинформбюро, ее создателя, роль этой организации в Великой Победе, ну и, конечно, наследие Совинформбюро, мне кажется, очень актуально и для сегодняшнего дня. Напомню, что у нас в гостях журналист, член Совета по правам человека при президенте Российской Федерации, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, мой добрый друг и хороший человек Александр Александрович Малькевич.
Спасибо за добрые слова. Да, еще раз добрый вечер, Николай Викторович, и наши уважаемые слушатели.
Я, дорогие друзья, напомню вам краткое содержание нашей первой части. Мы вспомнили, что Александр Сергеевич, вот как у Пушкин, Щербаков возглавлял Совинформбюро, которое было создано на третий день войны, 24 июня 1941 года. Помимо этого, он был главой Москвы и Московской области. Помимо этого, он был секретарем Центрального комитета партии. Помимо этого, с 12 июня 1942 года он возглавил главное политическое управление армии, то есть отвечал за воспитательную и пропагандистскую работу в армии, и у него были еще другие,
да, так сказать. Одновременно с 1942 по 1943 был замнаркома обороны СССР, а в 1943 до своей смерти возглавил отдел международной информации ЦК партии.
Ну, то есть, и вот... Горел на работе, да. Внес огромный вклад в победу, потому что сформировал этот важнейший инструмент информационной войны, как сказали бы сегодня.
И при этом занимался хозяйством столицы.
И умер 10 мая 1945 года от инфаркта. То есть, выложился весь, и как только узнал, что мы победили, все.
Да.
К сожалению... скончался. Дорогие друзья, итак, я напомню вам телефоны прямого эфира, попрошу вас позвонить 8495-7373-948, смс-портал для сообщений +7 925 48 94 8. Хотел напомнить, что мы в первой части программы искали какие-то объекты культурного наследия, улицы, названные в честь Александра Сергеевича Щербакова. И вот очередное письмо от Степана. Есть еще в Екатеринбурге и Тюмени, но это про политического деятеля и генерала. Пока только подтверждение улицы имени Щербакова АЭС нашел только по Мытищам. Вот. А еще один наш слушатель.
Но я, правда, хочу сказать, что политический деятель и генерал, это, в общем-то, и есть Александр Сергеевич
Щербаков. Да, наверное, это про него.
Но
не на 100%. Очень спорно. Все-таки распространенная фамилия. И вот еще один из наших слушателей пишет: кажется, нужна методичка для русского человека с основами жизни, воспитания, обучения для знания и понимания и счастья русского народа. Ну, о воспитании мы еще поговорим. Александр Александрович, пока вопрос. Мы так подошли к нему в первой части. Каков вклад Совинформбюро в победу, в нашу великую победу?
Ну, будет, наверное, кажется, такая, знаешь, как капитан очевидность выступлю. Вклад очень большой, потому что мы знаем, и мы видели эти фотографии не раз, когда люди стоят на улицах у репродукторов и слушают вот этого, да, говорит
там, Москва.
Говорит Москва, как там, по сообщениям Совинформбюро.
Кстати, радиостанция называется ровно так, как первая фраза, которая звучала, да, в сводках Совинформбюро.
Ну, и мы об этом в первой части сказали. Мы находимся в здании, на в фасаде которого мемориальная доска о том, что именно здесь работал Юрий Борисович Левитан, голос Совинформбюро, человек, который пропускал через себя и блестяще, с чувством, с нервом, с душой обращался к людям. Но работала команда, созданная и возглавляемая Щербаковым, которая эти тексты готовила и писала, и была забыта, а прежде всего был забыт вот этот самый Александр Сергеевич Щербаков. Совинформбюро — это было единое окно, через которое информация шла как внутрь страны, так и по внешнему периметру, особенно вот 43-й, 44-й, 45-й годы, ну и дальше Совинформбюро продолжило свою работу, рассказывая о нашей стране, о событиях. Но здесь мы говорим именно об информации с фронта. в противовес тому, что происходит сейчас, когда у нас некоторые так называемые военные блогеры могут находиться там, условно говоря, в российской глубинке, никогда не пересекая вот эту условную ленточку, не были в зоне СВО, им это не нужно, они эксперты, в кавычках, которые сидят, рассуждают о том, кто там как правильно воюет, как надо, рассказывают разные небылицы, пересказывают слухи, фейки, и так далее, и так далее. Вот у нас сейчас такой, значит, я даже не знаю, какое слово это подарить, чертополох, да, или как это, разноголосица, а как, вот, палитра мнений, которая на самом деле для воюющей страны, которая защищается вот от этого коллективного Запада, от НАТО, на мой взгляд, недопустима. С одной стороны, скатываться, так сказать, там, в полное закручивание гаек по линии военной цензуры, вопрос сложный, мы тогда можем тут еще целый час продебатировать, хотя мы столько месяцев много говорили о необходимости прекратить публикацию там, фотографий, видео прилетов, так называемых, да, из прифронтовых, как минимум, регионов, потому что все эти снимки и видосы — это помощь врагу, это корректировка его ударов. Я это говорю, ну, как человек, через это все прошедший, потому что в последний раз в Шебекино я, так сказать, чудом отскочил, когда били в один и тот же квадрат, в общем-то, да, то есть вот прилет, через полчаса повторный прилет, потом еще там досылают, и люди, которые постят эти фоточки и видео, ну, в Шебекино там все уже прекрасно все понимают, а в 22-м году, в 23-м, ну, сейчас это захватило и значительную часть других российских городов, там мы фактически рассказываем врагу все о себе, и это, мягко говоря, неправильно. Не говоря уже о том, что вот у нас каждый суслик в поле агроном, все знают, все обо всем рассказывают, это не способствует задачам победы.
Я думаю, что самое время спросить наших уважаемых радиослушателей. Звоните, пожалуйста, ну, задавайте вопросы, но интересно ваше мнение, нужно ли Совинформбюро сейчас? У нас есть звонок.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, и вы в эфире.
Олег, хотел бы, да, согласиться, да, нужно. Нужно, но почему-то до сих пор вот оно не создано, и такая несколько либеральная политика в СМИ существует. Вот по поводу Щербакова, ведь Сталин очень ценил этого человека. Да, да. Он заботился, инициировал постановление Политбюро ЦК, точнее, ну, о здоровье Щербакова. Щербаков, как известно, был ранен как во время бомбардировки Москвы. Он проводил в это время совещание. И вот действительно он рано умер, но большой вклад внес. И Сталин ценил этого своего сотрудника. Вот. А да, нужно сегодня некоторый аналог. И военная цензура нужна. И никаких видосов быть не должно. Потому что почти 3 года идет СВО. Они до сих пор цепляются в Курской области за приграничный район.
Так и есть.
Ну, вот, ну спасибо за ваше мнение.
Смотри, вот, Николаевич, я вот займусь любимым делом теперь, как общественный деятель. Я постоянно заочно полемизирую с нашей Государственной Думой. Я не понимаю, что мешает принять этот закон, который только что поддержал наш слушатель. Хотя бы кусок вот этой военной цензуры в плане запрета публикации всех этих снимков. Например, в моем родном городе Санкт-Петербурге это принято распоряжением губернатора города на весь год. Это все как бы воспрещено. Но, причем, я присутствовал при этом в 23-м году еще замечательные люди, я их прекрасно всех знаю, депутаты Госсовета Крыма и Законодательного собрания Севастополя, потому что, ну, тогда это все только начиналось, они все это прекрасно через, ну, прошли. Они вышли с этой законодательной инициативой в Думу. Все, как говорится, прописали. Камон, вперед, давайте. Что мешает? Это уже у нас 1.5 года прошло с этого момента. Я помню прекрасно, как мы в сентябре 23-го года проводили в Крыму первый такой форум журналистика в зоне СВО. Там были все мои друзья, там из Херсонской области приехал глава Новой Каховки. Вот был Олег Крючков, советник главы Республики Крым. И мы проговорили, что все уже написано. Знаешь, сентябрь 23-го года. Мы сидим сейчас в конце января, будем так говорить, уже 25-го, и этого единого закона рамочного нету. О чем мы цацкаемся? С кем? Причем, ну, это же понятная история совершенно. Никто не говорит о сокрытии информации, но я застал такие моменты в некоторых городах, когда люди из лучших побуждений, ну, кто-то просто по дурости, а кто-то, чтобы там, ну, как бы проинформировать, они вели чуть в прямом эфире трансляцию, поднимает телефон, показывает, о, прилетело в дом на улице там Иванова, дом 5, ты смотри, ай-яй-яй. Это же онлайн все происходит. Враг сидит, говорит, так, а мы же целились-то не туда, значит, надо тогда левее чуть-чуть взять. Вот и все.
Ну, ответить на вопрос, почему этот закон не принят, наверное, мы с тобой не сможем.
И добавлю еще, есть еще одна история, она очень трогательная, потому что я знаю сотни, их и тысячи потрясающих людей новых регионов, и могу до утра здесь все это рассказывать, но это было осенью 22 года в Донецке, там блестяще себя проявила официантка ресторана в центре города Катя Чубук, награждена была медалью за отвагу, ей лично Денис Пушилин вручал ее. Очень скромная девушка, она потом бегала год от журналистов, и коллеги у меня ее снимали из-под полы.
Вы ее поймали все-таки, да?
Ну, так она же работать осталась в ресторане в этом. Просто мы приходили, я в конце концов уговорил ее, хотя бы там мы с ней познакомились, сфотографировался. Говорю, ну вот, но дело не в этом. Она в чем себя проявила? Когда начался обстрел, она всех посетителей увела, значит, в подвал, и в том числе, и ушла последней, была там немножко ранена, обсыпала ее осколками, но она уводила людей с улицы, которые снимали, Коль, понимаешь? Кто эти люди были? Ну, то есть, понимаешь, идет обстрел, а, значит, ой, смотри, вот и все. Ну, я не знаю, извините за вот этот набор звуков булькающих, потому что мы же все-таки в прямом эфире, Роскомнадзор, поэтому контролирую.
Нет политического решения, я могу полагать только, что именно поэтому нет принятия закона. Но я хотел вот что сказать. Как говорится, наша программа, она в том числе предназначена для того, чтобы перекидывать мостики из прошлого в будущее, из настоящего в прошлое. Вот смотрите, 10 мая 1945 года умирает Александр Сергеевич Щербаков. После войны, я сейчас точную дату не вспомню, скоропостижно скончался товарищ Жданов. Смерти этих двух...
В 48-м году,
да. Да, смерти этих двух руководителей послужили основой для так называемого дела врачей. То есть обвинение...
Ну, Щербакова все-таки не пристегивали
вот, нет, туда. Именно так. Лидия Тимошук написала... И потом она попала, как говорится, да, куда надо, и там было написано, что с ее точки зрения, она врач, было неправильное лечение, сознательно залечили до смерти и Жданова, и Щербакова. А-а-а. Просто история со Ждановым, она более известная, но там тоже такие интересные факты. Жданов умер тоже от инфаркта, и ему порекомендовали много ходить... врачи, что послужило как бы подозрением. Он уехал в санаторий, ходил-ходил, и там скоропостижно скончался. Вскрывали его в ванной комнате. Похороны были через 2 дня. Сталин, ну, такой человек, который слезу даже скупую мужскую не роняет. На похоронах Жданова Сталин плакал. Дело врачей Сталин инициировал фактически лично. Оно закончилось сразу же, как только Сталин умер. Берия, которого, ну, мы воспринимаем как верного соратника Сталина, забрал орден Ленина у Тимошук, который написала все эти либо заявления, либо наносы, как тут оценивать. Всех врачей, арестованных по делу врачей, выпустили. Помню, да. И вот одно из обвинений было смерть Александра Сергеевича Щербакова. Поэтому здесь, я думаю, все эти исторические факты еще ждут своего исследователя.
Строго говоря, мы же ведь знаем, что там и к смерти Сталина есть масса вопросов. Я допускаю, что и Жданова, который там, в общем-то, считался, ну, таким там, полупреемником, полунаследником Сталина, к Щербаков вряд ли, но при этом мы же перечислили то количество постов, которые он занимал, и степень его влияния. Поэтому то, что этих людей могли убирать... Абсолютно реальная история. Я мог бы съязвить здесь и сказать, что, может быть, не буду называть там имен, фамилий, и тем более это, значит... Но одним словом, есть депутаты Думы, которые просят расследовать обстоятельства там дуэлей там 19 века. Может быть, имело бы смысл вот как раз в этой части копнуть.
Ну, я бы чуть-чуть с другой стороны эту тему как бы закруглил и продолжил дальше. История необыкновенно интересная, и она, вся история нашей страны, она абсолютно прикладная. Ведь борьба за власть, устранение тех или иных политических лидеров, отдача всего себя на дело победы, обвинения ложные или настоящие, ведь тоже надо с этим когда-то разбираться. Поэтому, дорогие друзья, как говорится, в качестве домашнего задания изучите, пожалуйста, жизнь, деятельность Александра Сергеевича Щербакова, ну и посмотрите «Дело врачей», потому что он там тоже фигурировал. Еще хотел сказать, что вот один из наших слушателей задал такую философскую тему о том, что нужна методичка для русского человека с основами жизни, воспитания, обучения. И вы знаете, жизнь Юрия Борисовича Левитана, она вот тому яркий пример. Мы все уважаем этого человека, мы все его любим, мы кто больше, кто меньше о нем знает, но я просто хотел коротко рассказать историю его личной жизни, потому что она совершенно трагично. Он женился по любви, у него родилась дочь. Он был достаточно скромным человеком, но понятно, что Советский Союз обеспечивал его великолепно. Вот, Александр Александрович, ты сказал про мемориальную доску, которую в здании, где мы находимся, о том, что здесь работал Левитан. Во время войны Левитан работал не в Москве, он работал в Куйбышеве и Свердлове, потому что эвакуировали... Свердловске, да, конечно. Потому что, ну, и это было важно, и он был одним из главных врагов, которых Гитлер записал себе в блокнотик. Его и похищать собирались, но... Сейчас о личной жизни.
Я, кстати, на секунду, вот, посмотрите, уважаемые наши слушатели, поскольку не работали все вот современные привычные нам средства связи, то есть в Екатеринбург, ну, тогда Свердловск, звонили и по телефону диктовали из Москвы вот эти вот тексты, которые... Кстати, как сложно это все было устроено. То есть их писали в Москве, вычитывали, согласовывали.
Даже сложнее. И это в обратную сторону, и в разные стороны работало. Первые выпуски утренние, их читали очень медленно, чтобы работники газет могли записать, политработники на фронте могли записать, и поэтому диктовали очень медленно. Но вернемся к личной жизни Левитана. У него была единственная дочь Наталья. Через 11 лет брака жена пришла ему и сказала, что она полюбила другого, и она уходит. Ну, Левитан ее отпустил, она оставила дочь Левитану, он жил с тещей, с дочерью. Жена, ну, ушла из его жизни, из жизни его детей. Он души не чаял своей дочери Наталье, помогал ей финансово. Ну, те, кто жил в Советском Союзе, поймут, он 200 рублей в месяц давал ей денег. Когда ему говорили, что он, ну, может ее немножко, так сказать, баловать, испортить, он сказал, что это не для Натальи, это для внука Бориса, в котором он тоже души не чаял. Скончался Левитан в 1983 году, тоже, в принципе, молодым человеком, 69 лет. Так вот, в 2006 году внук Левитана Борис забил молотком свою мать, после чего очутился в психушке. До этого были алкоголизм, наркотики. Через 6 лет он вышел из психиатрической больницы, и буквально очень быстро его нашли мертвым. Врачи сказали, что он потерял сознание на улице и замерз. Вот такая трагическая история. Понятно, что Левитан, ну, по-другому мыслил будущее своих детей и внуков, но вот, видите, история, она вот такая. Я даже не знаю, какой вывод из этого всего сделать. Наверное, вывод о том, что все должны работать, зарабатывать себе на хлеб, это вывод совершенно очевидный. Но здесь действительно философский вывод. Мы можем что-то предполагать, мы можем делать, но как дальше сложатся карты, как вот Господь Бог решит какие-то вещи, наверное, мы с вами даже предполагать не можем. Ну, дорогие друзья, у нас еще есть время, поэтому вы звоните нам, пожалуйста.
А я тогда вот просто коротко хочу сказать, мне написали тут тоже наши слушатели. Вот, представляешь, Николай Викторович, многие любят плюнуть в наш родной город Санкт-Петербург, там про либеральное, про то все, 5-10, а вот в Санкт-Петербурге есть улица Щербакова, названная в честь Александра Сергеевича. Она находится в Коломягах, в Приморском районе. В начале 50-х годов так была названа. Почему? Потому что до Донецка и до... Ну, там, понятно, в силу того, что такое было время, 37-38 годы, он везде по полгода работал. Вот он поработал в Ленинграде полгода, ну, фактически замом Жданова.
Ну, вообще-то, мне кажется, он заслужил увековечения за то, что он руководил Совинформбюро.
Не, ну, я просто тебе говорю, что вот он работал в Ленинграде вторым секретарем, оттуда переехал в Иркутск, в Иркутске тоже там его память, по-моему, тоже там есть улица его, а потом вот через Донецк, где есть парк, в Москву, а Москва, вот, Но в Санкт-Петербурге улица Щербакова существует.
Но мы еще не теряем надежду. Может быть, наши уважаемые радиослушатели найдут объект культурного наследия или улицу и в нашей столице, которая посвящена Александру Сергеевичу.
Ну, я, поскольку перед эфиром мне Николай Викторович доверил честь вот быть, так сказать, певцом или летописцем Александра Сергеевича Щербакова, и хоть я не москвич, но я ленинградец, и, значит, в Ленинграде он работал, и улица там его есть, мне кажется, что можно фрагмент вырезать из программы, отправить какую-нибудь там топонимическую комиссию Москвы в год 80-летия Победы и в год 80-летия, ну, фактически гибели, будем так говорить, руководителя Москвы в течение 7 лет, особенно всех фронтовых. Можно было бы и в Москве что-то назвать.
Я думаю, что обязательно. У нас есть еще звонок. Да, здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, и слушаем вас.
Олег, Подмосковье. Добрый вечер, уважаемые студии. Ну, конечно, товарищ Сталин, великая заслуга его, то, что он окружил себя преданными, именно патриотами русскими. Он это всегда поддерживал, это именно русский.
Вот. И вы знаете, я бы попросил вас вопрос задать, просто да, мало времени.
Почему сейчас не освещают подвиги наших героев, спортсменов и всех детей в период оккупации?
Почему с точки зрения звонившего не освещают подвиги спортсменов в оккупации?
Ну, хотелось бы, чтобы вопрос более понятный был мне. Мы говорим сейчас про Великую Отечественную
войну. Конечно,
да.
Ну, первое, что вспоминается, например, матч в оккупированном Киеве, да,
где... Ну, в принципе, про него даже фильм сняли.
Про него фильм сняли.
Сняли художественный фильм. Был еще, как выяснилось, матч похожий в Мариуполе. И есть скромный памятник, который на самом деле в городе Снежное... В Донецкой Народной Республике есть, его наши росгвардейцы привели в чувство, но, мне кажется, можно было бы вокруг этого построить отдельную историю. Ну, нет, это не оккупация, но тоже сила духа, это блокадный матч, который был в Ленинграде. Но дальше нужно просто больше информации для того, чтобы понять, кто там что не освещает. Ну, в любом случае, мы же возвращаемся к тому, что красненько сквозь программу проходит, о чем Николай Стариков сказал. Ну, вот это Совинформбюро должно нарезать задачи сейчас.
В том числе и касаемо прошлого.
Отсутствующее
Совинформбюро. Ведь давайте вспомним, что Совинформбюро – это не только сводки с поля боевых действий. Это... Есть определенный формат, ну, грубо говоря, есть программа, она имеет хронометраж, и коллектив Совинформбюро отбирал сводки с фронтов, наиболее важные, наиболее нужные, дальше как международная политика, дальше какие-то вещи, связанные с подвигами солдат, их называли по имени, отчеству, по фамилии, по званию, и все это нужно было в определенный формат, поэтому Совинформбюро это не только про фронт, это про все сразу. Но для победы на фронте. Вот так бы я смысл Совинформбюро назвал. Надо сказать, что Совинформбюро работал и после войны, и только в 1961 году был переформатирован в АПН, Агентство печати новости. То есть, в принципе, работал достаточно долгий срок. Но у нас есть еще звонок, я думаю, мы успеем принять.
Знаете, я очень коротко, спасибо.
Здравствуйте.
У меня просьба к ведущему, будьте добры, если не было еще такой передачи, не могли бы вы сделать передачу в связи с предстоящим празднованием 80-летия Победы по ленд-лизу? Очень много разночтений, и какой реальный вклад он внес в победу над гитлеризмом. И сейчас эта тема начинает муссироваться, и я чувствую, что опять будут какие-то спекуляции. Может быть, вы посвятите его передачу именно того, как этот ленд-лиз был организован, и действительно он внес какой-то вклад серьезный в победу.
Все, ваш наказ принят. Собственно говоря, в книге «Сталин после войны» я подробно разбирал этот вопрос, поэтому глубоко в него погружен, но за оставшиеся полторы минуты до конца нашей программы я не буду говорить о ленд-лизе. Давай, Александр Александрович, подведем итог про Александра Сергеевича Щербакова, Совинформбюро и важность этого примера для сегодняшнего дня.
Очень важно, что наши слушатели в значительной своей массе знают, кто такой Щербаков. Мы пробудили и будем дальше вот будировать интерес к этой масштабной исторической фигуре, несправедливо совершенно забытой, задвинутой на задворки истории, при том, что он заслуживает быть там в числе ну, основных таких, да, маршалов победы. Я, собственно, и называю его забытый маршал победы. Было бы справедливо в этом году вернуться к этой теме и его память восстановить. Да, вот это то, что называется сохранение исторической памяти. То, что нам необходима жизненно такая структура, как Совинформбюро сейчас, когда мы воюем, это очевидно для всех, включая, значит, вот наших зрителей, здесь мы едины.
Но, дорогие друзья, есть субъективные сложности. На этом наша программа «Наследие» подошла к концу. Мы с вами увидимся, услышимся через неделю. Всего доброго.